еврейского народа. Какие духовные основы, по каким стараться идти, чего от чего отдаляться. Но прежде всего давайте разберем, в нашей главе есть мицва из Торы благодарить Бога после еды. Это в нашей главе. В нашей главе Бог говорит, что Бог тебя приводит в хорошую страну и добрую. О добре земли Израиля. Там есть источники, глубокие источники, реки, которые растет разные виды плодов. Только секунду. Реб Мейше? Да. Вам сообщили, что сейчас будет по новому зуму или нет? А нет, жалко. Я вам сообщаю зум, по которому, на который перешли. Нет, лучше я вам сразу скажу. 7-2-3. Хорошо. Да. В нашей недельной главе есть заповедь благодарить Бога после еды. И там написано: земля, которую я привожу вас, хорошая, добрая земля. Источники выходят в долине и в горе. Земля пшеницы и ячменя, винограда, инжира и гранаты. Страна, в которой растут оливки, которые дают масло и мед. Мед имеется в виду финиковый мед. Земля, которой не в бедности будешь есть твой хлеб. Нет чего-то, что мне не хватает. Там есть, потом упоминает, Тора упоминает железо. Из ее камней будешь брать медь. Не в бедности будешь есть в ней хлеб. Нет чего-то, что не хватало в ней. И поешь, и насытишься, и благодаришь Бога за добрую землю, что Он тебе дал. Так это заповедь, если ты поел и насытился. Поблагодари Бога. То есть это мицва. Когда человек ест и насытился, чтобы он выразил Богу благодарность за добрую землю, которую он тебе дал. То есть заповедь благодарить Бога после еды — это история. Это благословение, которое по всем мнениям истории. И есть разница известная, благословление истории или нет. Случится мнение. Если человек не помнит, он сказал какое-то благословление или не сказал, то во всех случаях из-за сомнения мы говорим «сафей брахот рахакил». Сомнение благословлений, мы идем на облегчение. Кроме благословления после еды, которая история, если человек ел и насытился, и есть сомнение, он благословил Бога или нет, он должен благословить. А вот, например, человек поел яблоки, И он не помнит. Он сказал после этого барейна фашот или не сказал. Из-за сомнений он не должен говорить. А если кто-то поел хлеб и насытился, и не помнит, он благословил, говорил благословение после еды или нет, сомнение он должен сказать. Основное мнение, которое есть разные мнения в Пасхе. Есть, да, есть мнение, что за семь видов родов, которые упоминаются в нашей главе, которыми хвалится земля Израиля, виноград, инжир, финики, например, и человек поел, и не помнит, он сказал благословение после этого или нет, так есть мнение, что эти все, есть мнение, что все семь видов благодарить Бога после этого надо и стать. Есть такое мнение. Это мнение больших поским тоже. Рамбан, Рашбо. Но Шулхан Арух идет по мнению, что это именно если человек ел хлеб. Все-таки, если человек ел хлеб, он не помнит, он сказал благословение после еды Берхат Амазон или нет. Если он ел хлеб и насытился, то он должен из-за сомнения сказать. А на семь видов нет. Как таково мнение Шулхан Арух. Но Мишна Брура приводит, что желательно, пост приводит постским, то так как есть мнение, что это тоже история, что он поел еще из этих плодов и сказал благословение после этого. Желательно. То есть в чем тут спор? Там же написано, это земля. Эрец ашер рибе мискинут тохау борехен. Не в бедности будешь есть там хлеб. И после этого написано, поешь и насытишься. А до этого написано, земля, в которой растут эти семь видов. Так спор идет. На что идет эти слова? Поел и насытился. Только на хлеб, который написан прямо там, или на все семь видов? Я уже сказал, что мнение Шулхан Аруха это именно на хлеб. Но есть мнение на семь видов тоже. Так сказать благословление за этого мы не надо. Но постараться. Мишна Брура приводит, что надо стараться что-то поесть из этих семи видов и сказать после этого благословление. Если человек может. Если он не может, пусть ничего не делает. Основное мнение, только если человек ел хлеб. Но надо прибавить и на хлеб, и на семь видов плодов, то это тоже, если человек ел и насытился. Только при этом условии. А если человек ел хлеб и не насытился, то даже на хлеб он не должен говорить благословение. Даже на хлеб. Вопрос, что такое насытился? Что такое насытился? Это не значит, наелся, что больше ничего не может есть. Мишна Брура приводит хинух, что если человек всегда так ест. Тоже Гемара говорит, что для здоровья человек должен быть осторожным, не переедаться, не есть до полного насыщения. Оставить еще. Рамбам об этом пишет. Правила своих о здоровье, в законы о правилах поведения дает. Так, Мишна Брура приводит хинух, что если человек так всегда ест, это его система, так он ест. Так, это его насыщение. Это сейчас. Основное мнение, это, что благословление этой истории только если он ел хлеб. Есть мнение, что у нас все семь видов плодов тоже. Семь видов плодов, которые тут упомянуты, которыми хвалится земля Израиля. Теперь, это именно, но там тоже именно если он насытился. Что ты насытился, это он, как он обычно ест. И Мишна Брура приводит хинух, что если он всегда так ест, это значит, он насытился. Это и есть его насыщение. И остальные благословления это постановление мудрецов выразить благодарность Богу. Я не знаю, стоит об этом подробно говорить или нет, что есть виды на которые мы говорим о муци, и на которые мы говорим мезонот. Возможно, это всем достаточно известно. А может быть, да, стоит говорить. Скажем, пироги. То, что мы называем реках, я знаю, это то приводится, что на это мы не говорим о муци, а говорим о зонот, а после этого говорим одна браха, которая включает три. Но знаете что? Прежде всего поговорим о самом Берхат Амазон, благословении Бога за пищу. Второе написано: поешь и насытишься, и поблагодаришь Бога за добрую землю, которую Он дал тебе. Между прочим, надо знать, что земля Израиля, она действительно особая земля. Нет такой земли, особенно с такой, не такой большой территорией, что было столько климатических зон и возможности выращивать самые разнообразные растения. Это удивительно. Такой страны в другом месте в мире география не знает. Так говорят специалисты по географии. Нет такой. Небо, такая страна, как земля Израиля, имеет столько климатических зон и столько разных мест выращивать разные виды фруктов и овощей. Так Тора говорит так. Поешь и насытишься, благодаришь Бога за добрую землю, что Он дал тебе. Так Талмуд учит отсюда так. Надо поблагодарить Бога за еду. И за землю, что Бог дал еврейскому народу, и землю хорошую за то, что Он помог евреям, что они построили храм. То есть благословение за после еды включает в себя истории три части. Благословение за еду, за добрую землю и за храм. Мы это говорим, у нас это три богословления. Первое, мы благодарим Бога за пищу. Во второе, Во втором мы говорим: на хорошую землю, город. Ашинхалта Ависин задал нашим отцам наследство. Земля хорошая и просторная. Интересно, мы там включаем еще Брит и Тора. Ты заключил союз, союз Брит Мила, и дал нам Тору. Обрис Хош сам, то есть Сарин с Хошим Антону. Есть мнение, что это тоже история. То, что мы упоминаем в ней, что союз и Тора. Брит Мила прямо связан с землей Израиля. Там же, где Бог сказал Аврааму сделать обрезание, он ему сказал: я тебе дам эту землю. Эту землю. В наследство вечное. Третье благословение – это благословение за храм. Пожалей и построй храм. Верни нам храм. Так, эти три благословления в разное время говорили в разной форме. Например, евреи перед тем, как вошли в землю Израиля, говорили в одной форме. До постройки храма говорили про храм, говорили в другой форме. Про землю в одной форме. До входа и после входа. Затем про храм до постройки говорили в одной форме. После постройки в другой. Сейчас, после разрушения храма, третий, я предполагаю, что когда стоял храм, они говорили: благодарим тебя, Бог, за храм, который стоит. А сейчас мы говорим: пожалей Бога, верни храм. Эти три части, они истории. И благодарность Богу за пищу, и за страну, и за храм. Четвертая браха, она постановили мудрецы. Там написано: после подавления, после восстания Бен-Гузивы, Бар-Кохбы, то когда были погибшие и не дали возможность их похоронить, когда дали возможность их похоронить, постановили в явное добавочное четвертое благословение. Так сейчас у нас благословение из четырех частей. Я хотел бы остановиться так и насчет благословения за пищу. Есть его, во-первых, его духовная сторона и важность. Хинух пишет. Книга Хинух пишет о всех заповедях. И она пишет так, что тот, кто благодарит Бога за еду, сосредоточенно, внимательно, так Бог ему пошлет, что всегда у него будет еда спокойно, хорошо. И Мишна Брура это приводит. Какая это имеет связь? Очень просто. Когда человек благодарит Бога за что-то, Бог продолжает это добро. Это добро продолжается дальше. Вот человек благодарит Бога за еду, так Бог посылает ему еду. То, что мы благодарим Бога за что-то, это увеличивает нас. Подобное, Бог посылает нам подобное. Если мы, когда мы благодарим Бога как надо. Известно благословение, которое мы говорим при выходе из туалета, Ашаяцар. Мы благодарим Бога за нормальное, хорошее функционирование организма. Мы говорим, что Бог создал так, что у человека выходят все шраки. Но выражение этого благословения входит: ты создал человека мудро. И создал разные полости и так далее. То есть ты создал мудрого человека. И по большому счету это говорит о мудрости в создании организма человека. Когда человек благодарит Бога за это приводит к тому, чтобы его здоровье, его организм нормально, хорошо функционировал, и что он был здоров. Хорошо? Это браха, кто говорит эту браху, аша яцар, с каваной, спокойно, сосредоточенно. Поговорим о других сторонах нашей головы. Это я уже сказал, я только повторяю, что благословение за человек ел хлеб этой истории. При условии, что он ел и насытился. Насытился, значит, он ел как нормально, сколько ему надо. Если он ел кусочек хлеба, не насытился, и он бы хотел есть еще, но у него, допустим, не было или не было времени, он должен был благословить, если он ел кизай. Но это не история. А насчет семи видов плодов, которыми хвалится земля Израиля, пошуху норуху, это только постановление мудрецов. А есть постин, который считает, что это история. Основное мнение, как шухана. Но все-таки Мишнабрура приводит, кто ел, например, плоды. Не помнит, он говорил браху или нет. Стоит поесть еще и сказать браху. Вот теперь поговорим еще об одной. Тут мы говорим о духовных основах нашей головы. Ну, Бог говорит, что когда еврейский народ, если вы будете соблюдать, так Бог будет соблюдать тебе союз и добро, которое он поклялся твоим отцам. Он будет посылать тебе благословение. То есть, есть зависимость жизни еврейского народа и того, что происходит с ним. Есть прямая зависимость. Рамбан пишет, что относительно одного человека такую зависимость мы не всегда видим. Мы не знаем расчеты Бога. Полный расчет Бога – это и то, что происходит с каждым из нас в этом мире и в будущем. А вот относительно еврейского народа есть прямая зависимость. Идет ли еврейский народ по пути Торы или нет, и то, что с ним происходит. Дальше Тора нам говорит, говорит о том, что мы благодарили Бога за пищу, и как Бог вводит вас в хорошую землю. И есть опасность. Еврейский народ входит в землю Израиля. Войдет. Так то, как Моше им говорит. Есть опасность. Ты будешь есть и насытишься. Хорошие дома построишь и поселишься. Быки, овцы, козы, быков, овец, коз у тебя будет много. Серебра и золота будет много. И все, что у тебя будет много, есть опасность. Поднимется твое сердце. И ты забудешь про Бога твоего Бога, который вывел тебя из земли египетского, из земли египетской и дома рабства. Ты можешь забыть о Боге. Это большая опасность. Тот, у кого все идет замечательно, он в большой духовной опасности. Когда экономически у человека идет прекрасно, то есть опасность. Он может начать гордиться. И считать, что все это от него, от его удачливости. И забыть про Бога. Это из опасности людей богачей. Это опасность. Мудрейший из людей царь Шломо сказал в Мишле: «Рош во ошар аты алтитали», просил у Бога: «Бедность и богатство не давай мне». Как бы, если я беднею, то я могу отрицать, воровать и потом отрицать. Человек, которого не хватает на кусок хлеба, у него опасность вести себя нечестно и что-то взять нечестно, чужие деньги. А тот, кто богатый, он может стать гордым и забыть про Бога. Так Тора нас это предупреждает, что когда вы войдете в страну, не забывайте, что вы прошли в пустыне. И то, что у вас было там. Без маны, которую Бог посылал, вы не могли бы прожить. И в пустыне естественным образом вы не могли бы прожить. А опасность твоя какая? Что человек может сказать в сердце: «Вамарто бил бабехо, кейхи, моя сила в отцем яди, могучество моей руки, осу лия сахай газе, сделал мне это имущество». Это опасно. Понятно, что человек, который хочет продвигаться экономически, старается, думает, энергичен, делает. Но в конце концов он не полный хозяин положения. Надо помнить, что есть Бог, который тебе помогает в этом, и от которого все зависит. Могут быть люди энергичные, удачливые, и экономическая удача им не сопутствует. Такое тоже бывает. Надо знать, что в конечном итоге и богатство тоже от Бога. Так человек не должен гордиться и считать, что это все его. Понятно, он старался, он делал, у него есть таланты, и он принимал в этом участие. Но конечный результат не полностью его, он должен знать. Вообще-то, моя сила, могущество моих рук, это один из идолов современного поколения. Есть удачливые люди, которые достигли бы одного высокого положения. И вообще все человечество с развитием науки, техники. Интересно, я не знаю расчеты Бога. У меня личное ощущение, ведь когда-то были пророки. Когда-то. В начале второго храма умерли последние три пророка: Хагай, Исхарья, Малахи, и больше нету пророка. Пророчество вернется, но пока у нас нет. А каким же образом Бог говорит с человечеством? Каким языком Бог говорит с человеком? А? Бог говорит с нами событиями и тем, что Он производит в мире. Бог говорит с нами языком событий. То, что сейчас эпидемия короны, это тоже язык, который Бог говорит человечеству. Со всем человечеством. Евреями и неевреями. Что Бог говорит нам? А? Мне кажется, первое, что Бог говорит: не ощущайте, вы человечество, которое, которая развила науку, технику, медицину, нашли вакцины, нашли антибиотики и так далее, и так далее, не считайте и не думайте, что вы полные хозяева мира. Не думайте. Вы знали, что ваши возможности ограничены. Вы не полные хозяева мира. Есть Бог над вами. Мне кажется, что в начале этой эпидемии профессора говорили с правдивым выражением разочарования. Они думали, что мы уже полные хозяева в этом мире. А тут вдруг маленький, малюсенький вирус и не знает, что с ним делать. Надо, чтобы Бог помог нам. Но мне кажется, что это то, что Бог говорит нам. Чтобы люди не ощущали, что мы полные хозяева в мире. Моя сила, могущество моих рук сделало это. Нет. Человек старается, это важно и хорошо. Но надо знать, что есть хозяин над ними тоже. В дальнейшем продолжение главы. Бог. Моше говорит, так как Бог говорит, что было с еврейским народом. И как о грехе золотого тельца и о молитве Моше за еврейский народ. А вот дальше идет я немножко буду говорить сейчас не по порядку главы, а буду говорить про кусочек, который написан одиннадцатая глава, десятое предложение. Я говорю уже сразу в переводе. Потому что земля, ты приходишь туда наследовать, она не как Египет. Не как земля египетская, что вы вышли оттуда. Ты сажаешь посев свой и поливаешь ногами, как огород, поливной. А земля, которой вы переходите туда наследовать ее, она земля гор и долин. От дождя неба будешь пить воду. Земля, что Бог твой Бог ищет ее. Всегда глаза Бога твоего, Бога на ней, с начала года и до конца. Это особая земля. Так интересно, что Бог тут говорит? Есть тут Раши и есть Рамбан. Раши говорит так. Бог вводит вас в хорошую землю, как и написано в начале главы. И он сопоставляет ее с землей египетской. Она, земля Израиля лучше. Чем она лучше? Там человек должен трудиться, поливать. Тут человек ничего не делает, спит на кровати, спускается дождь и поливает. Поливает горы, поливает долины. Дождь поливает. Человек не должен трудиться. Так говорит Раши. То есть тут по Раше это написано, что сопоставление со землей Израиля, она лучше, чем земля египетская. Она лучше. В земле египетской надо трудиться и поливать, а тут ты себе спишь, а спускается дождь и поливает. Так говорит Раше. А Рамбан объясняет это совсем по-другому. То, что Бог говорит, это не как земля египетская, это говорит о другом. Ведь следующий кусочек после этого в нашей главе есть вторая часть главы Шма. Будешь, если будешь слушать и служить Богу всем сердцем, всеми сердцами и всей душой, что будет? Это вторая глава от Шма. В главе Шма есть три части. Есть Шма. Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. Это было в прошлой главе, Ваэтханан, близко к концу. Вторая часть Воим Шоме, написана в нашей главе. И третья глава про Цицит. И вспоминаем о выходе из Египта. Так во второй главе, второй части Шма, которой мы в нашей главе, там написано так. Если будете слушать голоса Бога, вашего Бога, то я дам дожди вашего места вовремя, ранее и позднее. И соберешь свой урожай. Соберешь свой урожай. А если не будешь слушать моего голоса, выполнять заповеди и пойдешь за идолами, я замкну небеса, и не будет дождя. Земля не даст своего урожая, и вы быстро пропадете с этой хорошей земли. То есть, если Рамбан говорит так, что земля Израиля, Бога, Моше говорит еврейскому народу от имени Бога так. Я ввожу вас в такую землю, которая не как Египет. В Египет, по вашим чувствам, вы ощущаете себя хозяином положения. Надо поливать, это труд. Но вместе с этим человек, земледелец, чувствует себя хозяином положения. Я полил, хорошо выросло. Не полил, не выросло. А в земле Израиля не так. Она живет не на поливном земледелии в основном, она живет благодаря дождю, который поливает. Вы зависите от дождя. Дождь зависит от того, пойдете ли вы по пути Торы или наоборот будете служить идолам. Вы зависите от, будете зависеть от дождя. Дождь будет зависеть от того, как пойдете вы по пути Торы или нет. В конечном итоге вы будете ощущать прямую зависимость от Бога. В Египте, если я вам дал такую землю, то такую зависимость вы бы не ощущали. Это тоже интересно. Я небольшой специалист в географии, но я читал интересную статью одного профессора Пинхас Эльперта при Тель-Авивском университете. Он говорит, что земля Израиля для синоптиков, она для предвидения дождя и погоды, это в Израиле это очень непросто. Она особая страна. Чем? Она находится на стыке четырех гигантских синоптических систем. Зон. Две больших зоны низкого давления, когда прибой к дождю. И зон, двух зон высокого давления, наоборот, сухости. И обычно идет равновесие между ними. И трудно и невозможно предвидеть, какая из них пересилит. Там в этой статье писали, что есть только еще одно место в мире подобное. Оно находится в Тихом океане. Там практически даже никто не проживает. Но на территории, которые проживают, которые на земле, так Израиль, она особая страна. Невозможно заранее знать на долгое время, будут дожди или не будут. Так это то, что говорит Рамбан. Земля Израиля, она не как Египет. Я ввожу вас в особую землю, которая не как Египет. В Египте человек чувствует себя хозяином положения. Я поливал, то у меня хорошо выросло. Не поливал, нет хорошего урожая. А в Израиле это не так. Ты сеешь, выращиваешь и ждешь дождя. Ты зависишь, плоды зависят от дождя. А дождь зависит, пойдешь по пути Торы или нет. И вы будете чувствовать постоянно зависимость от Бога. Кто-то может спросить, скажите, а в Египет Бог не может высушить? И не будет откуда поливать? Конечно, Бог может. Но в чувствах человека он ощущает, что обычно происходит, обычный ход событий. В обычном ходе событий земледелец в Египте чувствует себя хозяином положения, а в обычном ходе событий в Израиле земледелец чувствует себя зависимым от дождя. То есть Бог заранее вас ввел в такую страну, что вы будете зависеть, что вы чувствовали зависимость от Бога. Это очень важно. Вы чувствуете, будете... Основное занятие евреев было земледелие. Вы будете чувствовать, земледелие чувствует зависимость от дождя, а дождь зависит от их поведения. Будут они идти по пути Торы или нет. Так вы будете ощущать зависимость от Бога. Я вспоминаю, я уже тут в земле Израиля почти 50 лет. Если говорить точно, 48 с лишним. С половиной. Так я удивлялся. С одной стороны, мы живем и как-то существуем тут в стране. А с другой стороны, все время перевороты, все время опасности. Со стороны с разных сторон. Тут опасности севера, Хизбаллы, с юго-запада, от Хамаса, с востока, от Ирана. Сейчас много опасностей. Со стороны Сирии, со всех сторон. Но в каждом положении есть опасности, и как-то при всем этом Бог помогает, проходим опасности. Земля Израиля, еврейский народ проходит эти опасности и продолжается жизнь. Что Бог хочет? Что Бог хочет? Чтобы еврейский народ существовал или нет? Да, так видно. А с другой стороны, что же с этими опасностями? С разных сторон. Как-то мы выходим из опасности, но постоянно чувствуем напряжение. Такой легкости и спокойствия. Как, например, чувствуют себя жители Швейцарии, тут нет. Что тут Бог хочет? Я скажу вам, что я думал. Читая этого Рамбана, я пришел к выводу, что это именно то, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы мы чувствовали зависимость от Него, что мы в опасности. Чувствовали зависимость, подчинялись тому, что он говорит. Ощущали, что мы зависимы от него. Мне кажется, одно из того, что мы можем учить из короны, что мы... Я не знаю расчеты Бога, но я говорю то, что я ощущаю относительно этого. что Бог хочет, чтобы мы чувствовали себя зависимыми от Него. Связь с Богом. Молились. Старались исправить, что мы должны исправить. Чувствовать зависимость. Чувствовать, что мы нуждаемся в Его добре и милости, в Его помощи. Очень важно человека чувствовать связь и зависимость с Богом. Само ощущение, что человек зависит от Бога, привязывает его связи с Богом и поднимает его духовный уровень. Там Бог так и помог, чтобы помог нам, чтобы остановилась эпидемия, чтобы больные не заболевали, чтобы здоровые не заболевали, больные, чтобы помог, выздоровели. Положение тут в Израиле сейчас нехорошее. К сожалению, увеличивается число опасно больных. И число умерших тоже. То Бог помог, чтобы здоровые не заболевали, а больные выздоровели. Я просто говорю размышления, что у меня есть об этом. Связь с Богом важна. Это надо каждому из нас. Хотел бы продолжить. В нашей главе написано, что Бог хочет от вас, от еврейского народа. Что Бог хочет? Написано, что Бог хочет. Так одно из того, что Бог хочет, написано тут. Бояться Бога, идти по его путям и любить его, служить Богу и соблюдать заповеди. Так давайте поговорим о двух основах служения Богу. Бояться Бога и любить Его. Что такое бояться Бога, трепетать перед Ним? Что это означает? А? И как достигают этого? И как достигают любви к Богу? Это очень важная основа. Как этого достичь? Так начнем с трепета перед Богом. Есть два уровня трепета. Есть боязнь наказания Бога. То, что называют Йират ха-Онеш. Боязнь наказания. Что это означает? Очень просто. Рамбам в книге Мицвот определяет это так, что человек должен знать, что ничего безнаказанно не проходит. Бог наблюдает за миром. И если человек что-то нарушает, рано или поздно придет на это реакция Бога. Или в этом мире, или в будущем. Человек может сделать чуву и исправить. Но так ничего не проходит просто так. Если человек что-то делает, нарушает закон Торы перед Богом, перед другими людьми, ощущение, что есть наблюдение Бога, это называется Йират ха-Онеш. Боязнь наказания. И каждый человек не хочет иметь наказание. Скажите, кто-то протянет свой палец в огонь или нет? Может быть, кто-то, маленький ребенок, не зная об этом, протянет. Но потом, когда он обожжется, он больше это не повторит, правильно? Так на этом и построена просто боязнь наказания. Понятно, тут это не так наглядно, как протягивание пальца в огонь. Кто, кто изучает Тору и ощущает ее живо и наглядно, он знает и ощущает, что есть наблюдение Бога. И если человек что-то нарушает, то потом приходит реакция Бога. А человек же не хочет наказания. Ни в этом мире, ни в будущем. Как человек не хочет, чтобы его палец обжегся. Это, как Месилат Йешарим пишет, этот уровень очень легок для достижения, пишет в книге Месилат Йешарим. Ну, это тоже уровень. Пока определенно, тот, кто имеет это, он не будет нарушать. Человек не будет нарушать и будет стараться в каждом действии действовать по Торе и не нарушать. Это уровень. А есть более высокий уровень. Это называется Ерат Аромамут. Трепет перед величием. Мне трудно привести примеры из нашей жизни сейчас, потому что для этого нужно, чтобы кого-то очень-очень уважали. Когда-то уважали царей, королей, уважали родителей очень. Так смысл тот, кого мы очень-очень уважаем, в его присутствии человек не будет делать некрасивых действий ни из-за реакции или критики со стороны этого человека, который он уважает. Но это недостойно в его присутствии так себя вести. Недостойно. А мы знаем, а есть человек, который, а мы знаем и ощущаем. И тот, кто знает и ощущает, что Бог присутствует в любом месте мира, так там, где Бог присутствует, вести себя недостойно. Это же некрасиво. Речь не идет о наказании. Так некрасиво себя вести. Присутствие Бога так себя вести. Некрасиво. Недостойно. Это называется Ерат Арамамут. Боязнь величия Бога. Трепет, более точно, не боязнь, трепет перед величием Бога. Присутствие Бога. Присутствие Бога, так себя вести. Ну, если уже приводить на это примеры, то я могу привести пример из соблюдающих людей, люди, которые изучают Тору. Предположим, ну, был, скажем, был Арав Ильяшев Зацал. Большой человек Тор. Так, в его присутствии вести себя нехорошо. Он даже ничего и не реагирует, но даже недостойно, некрасиво.